вот сейчас в продолжении нашей темы могущества, чтобы мы до конца вот вышли из этого синтеза с четким, ясным взглядом, а что нам делать, чтобы расти, чтобы иметь какие-то реальные результаты. Вот вам необходимо увидеть исторический ракурс, всю вот предыдущую подоплеку, откуда и из чего у нас берутся части шестого горизонта. Потому что часть всемогущий и часть сообразительность – это тоже части шестого горизонта, и они все взращивали, знаете, вот как из чего-то одного целого, которое определял отец пораньше, и в целом это называлось разумность человеческая. Хотя были известны слова интеллект, сознание, там, истина, но это не разделялось, не различалось даже учениками до конца, в чем разные функции. Это сейчас различимо, когда мы имеем соответствующие части. Так вот, мы с вами договорились, что для того, чтобы вообще что-то достичь, чтобы сказать «я смог», не просто могу, а еще я смог, не просто делаю или хочу делать, что я сделал, у меня получилось, да? Что достиг чего-то, вот надо отталкиваться от объективной базы. И здесь нужно рассмотреть объективно, в том числе накопление, которое сейчас разворачивает нашу часть сообразительность. Мы с вами договорились, да? Сообразительность. Главный функционал заключается в том, что мы выявляем образы реальности окружающей, наши внутренние в том числе, совмещая, соединяя объективную реальность нашу и отцовскую. Когда мы, проникая с тем, что есть в нас и вокруг нас, начинаем для себя вскрывать суть или вскрывать образ, но углублять его до сути. Или вскрывать суть и разворачивать ее образом. Тот и другой процесс должен быть. Вот, значит, образа без сути для нас с вами не существует. Запомните это, пожалуйста. Если мы не знаем, это образ чего и что это оно такое, это не образ, это будет всего лишь форма чего-то. Но даже чего мы не определили сами. И тогда мы говорим вроде бы как-то об известных вещах, но мы не понимаем, мы не вникаем, мы не супересекаемся до сути, до глубины такой на уровне вот истины по нашим субъективным возможностям, а что, о чем вообще речь идет. Вот на самом деле это очень часто встречается. Вот мы говорим о служении. Вы сейчас уже понимаете, что каждый за этим словом подразумевает что-то в меру своих возможностей. Это очень разное восприятие служения. И так на любую тему. Так вот, очень полезно иногда заглянуть в историю и увидеть вообще, каким образом у нас разумность развивалась. Так вот, смотрите, старые знания, они там больше, чем десятилетней давности давались в синтезе. Есть такой взгляд, что когда отец творил пятую расу, да, во-первых, центровка в этом троичном творении была или Ира, смотрите, дом, это был первый отдел, да? Дальше у нас иерархия была, это второй отдел, и человек, это третий отдел. Или так лучше, человек. Человечество, третий отдел. Ману, Христос, Люцифер. Во главе этих трех отделов стояли. Это три владыки. Троичный принцип творения говорит о том, что отец развивал материю любовью, мудростью, волей. Ну, отсюда сопряженные энергия, свет, дух. Но внутри отца, это то, что он внешне отдавал, а внутри отца был и огонь, и синтез. С основами совсем, но которые не давались внешне напрямую, ну, отдельные ученики, в общем, как-то прикасаться, углубляться в какие-то категории могли, а в огонь внешним способом выходили, как в огненный третий мир. Это был не огонь вот того огненного мира, который до недавнего времени у нас был и должен был представлен быть огнем, который выработал люди. То есть это не огонь внешний природный, огненный мир, да? Это огонь, который выработали сами люди. А в пятой расе, поскольку люди не вырабатывали огонь, не было дано в принципе, да? Это был огонь внешний природный, выработанный отцом и матерью планеты. И человек должен был внешним способом, то есть не человек, а ученик, посвященный, должен был внешним способом впитать этот огонь как новую среду, новую какую-то реальность Отца, чтобы, заполняясь этим огнем, перестроить себя. Помните, огонь все равно это сотворяющая, созидающая субстанция, несущая что-то новое. И напитываясь этим огнем, человек, то есть ученик, заполняясь, постепенно вокруг входил в этот огненный мир по подобию и, находясь в нем, усиливал этот процесс и своего преображения, плавки нового, и входил в то, что мы называем дом. То есть начинал относиться к дому, не обязательно предстоя в доме перед отцом. До этого еще нужно было дойти по-настоящему, но какое-то отношение, вот какие-то элементики, те, которые строят дом, проявлялись в человеке, и этим выстраивался путь человека к отцу. Единицами человеков, которые назывались учениками или посвященными. То есть в буквальном смысле разница большая. Если мы, допустим, сейчас уже по привычке впитываем огонь из хум через хум, то есть часть, которая фактически напрямую являет отца в нас. В сфере хум отец может проявиться любым огнем, который отцу нужен, любым своим синтезом, но то, что мы можем частям отдать этой хум частью ее оболочками, да, это все зависит от того, какой синтез уже нами выработан из синтеза огня нашего и огня отцовского. А оболочка хум каждая сопрягается с соответствующей частью, и таким образом эта оболочка хум передает нашими возможностями огонь отца в части. Это работа части хум, да, получается. Так вот, должны увидеть, что через хум ничто не входило до определенного уровня посвящения, и то там входил не огонь в чистом виде от отца, вот как мы сейчас берем, у нас стандарты другие, а входил огонь Ом, огонь, который смешан с материей какого-то уровня, и этот огонь, собственно, вел нас к какому-то творению. То есть задача высшего посвященного заключалась в том, чтобы сесть в лотос, это вершина духа человека, да, и стяжать в хум Ом, творящий огонь, и тогда считалось, что вот путь ты исполнил, и тогда ты, насыщаясь вот этим омом, новым, скажем так, импульсом творения отца, уже принимал, заполнял себя изнутри, вот, и тогда уже шел в материю преображенный, неся это все людям. Вот. Но это были единицы. Но благодаря этим единицам мы сейчас вообще и живем, и вот этот образ жизни осуществляем. Вот. А сейчас, а тогда, в большей степени, первично, чтобы огонь вошел, он проходил клеточками, телом брался человеческим, понимаете? Вот буквально внешним способом, не через хум входил огонь, когда выходили в огненные миры, допустим, те же просветленные или Будды, а вот особенно в самадхи, огонь внешним способом напитывал человека, как среда, которая имеет более высокую концентрацию огня, и эта концентрация в теле стремится выровняться с внутренней, меньшей концентрацией этого огня в человеке. Вот. И таким образом, это был другой путь вхождения в огонь. Ну, мы сейчас более таким продуктивным вариантом идем. Так вот, дело в чем, что раз был троичный принцип творения, это значит, не было синтеза огня дано в управление людям на планету. Это все было у отца, но эти три отдела занимались не огнем, а синтезом, получается. А, вот, а задачи были другие. И таким образом отец пятую расу определял. Помните, принцип вышестоящий развивает нижестоящее. Дом, первое отдел, во главе с Ману, формировал парадигму развития человечества и отдавал эту парадигму в иерархию. Иерархия во главе с Христом, работая семи лучей, начинала эту парадигму претворять в материю, в жизнь, то есть обучала своих учеников иерархии, то есть учителя лучей. А эти ученики несли весточку людям о том, что вот так, вот так и вот так правильно жить, вот так вот мир устроен. Да? Вот. А третий отдел само человечества — это отдел человеков, которые были абсолютно свободны. Но чтобы эта свобода не была животной стадностью, чтобы эта свобода не была вообще всякой, но не человеческой, настоящим, а наоборот человеческой, нам нужно было увидеть, что все равно человечество развивалось. и главой третьего отдела Люцифером, и на это развитие человечества шло влияние дома иерархии. То есть в любом случае всегда во все века цель творения Отца итоговая, конечная, это творение человека и физики человека. И поэтому вот то, что складывали два отдела, это все отдавалось в третий, но отдавалось уже, принималось в разных формах, не совсем вот иерархических, ну, потому что свобода воли людей, она ограничивала возможности человека, вот та воля, которая была накоплена у людей. И донести людям что-то ценное можно было какими-то программами жизни, которые разрабатывали не люди, а глава этого отдела. Во взаимодействии с этими отделами, но в принципе сам по себе, почему сам по себе, а не было синтезирующего до цельности субстрата огня в применении, во внешнем применении. То, чтобы объединяло всех. Нет, дух объединял, но объединял по мере возможности, иерархически только. Вот. И тогда были созданы религии как программы развития людей с целью довести человека и человечество до взаимодействия с Отцом. То есть они были задуманы в доме, воплощались, может быть, иерархии, но реализовывались, притворялись окончательно в жизни, отдавались людям непосредственно главой третьего отдела и его помощникам. То, как эти программы исполнялись, это следующий вопрос. Мы даже его не будем рассматривать. Вы понимаете, что это все очень часто искажалось. И те ценные крупицы, которые религии несли, очень часто они извращались и перестраивались, в общем, закладывался не тот совершенно смысл. Или умаляли смысл и суть. И вот получалось, что люди, в принципе, должны были в течение пятый раз, смотрите, занимаясь любовью, не в прямом смысле физическом, да, а познавая любовь, как у Отца, а к этому вели все религии, более высокой любви, дойти все-таки до мудрости. Поскольку Отец развивал человека на перспективу, и в троичном принципе посередине стоит свет и мудрость, получалось, что энергия — это внешняя, любовь плюс энергия, да? Дальше уйдет у нас мудрость и свет, центровочка, а дальше воля и дух, да? И вот человек, живя внешней любовью и энергией, в чем это заключалось? Познавались разные области жизни, деятельности человеческой, открывались новые какие-то границы социальной жизни, экономической жизни, то есть в слиянность человеческую включались все время новые-новые составляющие. Это все любовью, как смысл, осмысленностью, применением усваивалось. Вот, воля и дух — это то было, к чему человек стремился. Это было чисто внутреннее развитие, когда люди стремились какую-то новую волю вот вглотнуть от Отца, чтобы, в общем-то, зарядиться, вдохновиться, надо, чтобы дух активировался, и побежали жить дальше. А мудрость и свет как раз посередине. И творение человека шло центровкой в разуме, где разум — это часть, которая, смотрите, разум, мы говорим единица универсальной материи, теперь мы говорим единица управляющейся или управляемой материи. Вот. Но в любом случае это единица, кусочек, короче, фрагментик вышестоящей материи, который не являл на данный момент человек, но должен был ее достичь. И в эту единицу записывались все стандарты этой материи, которую человек должен был освоить во внешнем выражении. Вот. И когда мы жили сотворяемые из универсума Отцом, то есть фактически нам в восприятии давались три проявления, хотя мы проявления эти слова не знали. Мы знали планета, мы знали вселенскость, и мы знали универсум. Ну, метагалактика не особо тоже было такое привычное слово. Вот. И получалось, мы жили на планете, троичный ключ управления. Отец нас творил из универсума. Поэтому у нас физика была трехмерной. Поэтому планета занимает, Земля, третью орбиту вокруг Солнца. Поэтому у нас три мира. Поэтому у нас три отдела в доме Отца планеты. Вот. И поэтому у нас троичный ключ управления. 3-1. Отец на тройке в универсуме, единица человек на физике. Ученики между отцом и человеком, но итоговая цель творения отца все-таки человек, любой человек. Будешь ты учеником или нет, твоя свобода выбора называется. Вот. И тогда отец в разум каждого человека, который развивался, закладывал фактически капельку, можно сказать, своего огня. Можно сказать по-другому. Той материи, которая была огненная, вышестоящая, неразличимая еще для человека, но которая являла стандарт более высокой материи, по которой человек должен был себя отстроить. Вот. И получалось, отец давал вот эту вот капельку разума. Сначала этот разум был в большей степени не вскрытый, то есть он горел в человеке, но человеку нужно было научиться им пользоваться, вскрывать то, что в разуме записано, и строить из этого свой ракурс, взгляд, какие-то матрицы, о чем вообще мир устроен, и таким путем поступать и жить. И тогда материя не только внутренняя, но и внешняя, в данном случае имелась только физическая материя, материя, она отстраивалась по тому стандарту, который был в разуме. И весь принцип жизни, смысл жизни заключался в том, что то, что ты уразумел, сообразил, осознал и является твоим перспективным действием. То, что ты не понял, не уразумел, ты сделать не можешь. Закон этот остается сейчас, но мы идем дальше. У нас в чем и сложность? Потому что привычки вот эти вот остаются. И поэтому разум с этой точки зрения был индикатором, что человек достигает, где он находится, неким показателем, центровочкой, каков человек, каковы его возможности. Но при этом были и проблемы, и сейчас остаются проблемы, что если разум перестает быть центровкой, а переключается на доминирование, главенство над телом, где воля и дух. Именно из разума, из этой позиции определяется, что человеку нужно, что не нужно, что правильно, что неправильно. Такой человек впадает в ошибки. Согласны? Почему? Потому что видеть разумом, вернее, видели разум, воспринимали, осознавали, разумели мы на основании того, что в разуме вскрыто какие-то сути, какие-то смыслы, там сутями и смыслами он строился. Вот, и имеющиеся сути и смыслы, связанные между собой, и строили матрицу, которую мы воспринимаем мир. Ну а когда эта матрица в разуме присутствует, это говорит о том, что мы этот опыт прожили, прошли физически, материально. Значит, в разуме записывается итогово только то, что мы на физике подтвердили и сделали, что становится нашим естеством. И тогда этот опыт записывается в матрицу той материи, которая является частью матрицы, которую заложил отец, единицу универсальной материи. Вот. И вот этой вот матрицы наших возможностей, нашего опыта, нашего естества, смыслов и сути, взаимосвязанных между собой, мы смотрим в окружающий мир. В принципе, это сейчас тоже остается. То, что мы говорили с вами на первой части. Вот. Но эта позиция наблюдателя, если она ограничивает и отрицает вышестоящую позицию наблюдателя, волю, дух, восприятие того, чего в тебе еще нет, стремление найти то, чего в тебе еще нет. Не все такие люди были, но многие люди зациклены на том, что я верю, воспринимаю только то, что я могу прожить, прочувствовать, допустить. То, что чувствую, что оно реально, чувствует оно на основе все равно своей материи, а не того, что во мне еще не оформлена воля, дух не оформлен, ну, была слабо оформлена, представлена в человеке, только физическим телом. Вот, и получалось, что человек скатывался на то, что мир воспринимает только тем, что у него есть, своим разумом, своими сутями, смыслами, то есть уже прошедшим опытом. И если ничего другого он не допускает, человек жестко себя ограничивает в развитии. Будет понятен процесс? То есть фактически разум был точкой сборки человека, материи человека. В зависимости от того, что ты распознавал в окружающей среде, какие новые сути и смыслы накапливал и складывал, как их связывал, по этому подобию, вот через эту матрицу, шел свет, эманирующий из человека. Вы понимаете, да, что свет эманировался и раньше из человека. Вот, и таким образом человек различал и воспринимал в окружающей среде только то, что соответствовало его записям в разуме. Мы их до сих пор понимаем только тем, что есть в нашем разуме или в подобных частях записано. В нашем свете, в нашей мудрости. А воля и дух действуют по-другому. Как? Воля движет в действие. Воля — это законы, которые заставляют нас применяться. Воля, которая нас заряжает и заставляет нас действовать по-другому и незнамо еще как. Пока это действие не совершим, пока его не проанализируем, мы его не запишем в разум до конца, понимаете? Дух — это субстрат, который, собственно, осуществляет это действие. Отсюда у нас сказка «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Это сказка о духе, когда в духе нужно было, именно в духе нужно было совершить выбор, а не на основе своего опыта. Когда этот Иванушка или царевич стоял перед выбором на трех путях, понимаете? Вот. И получается, если мы с вами зацикливались только на том, что я знаю, умею, что подтверждено опытом, знаете, так, чтобы подстраховаться, чтобы уже не ошибиться, чтобы, знаете, конкретно уже был результат, потому что такой опыт был, мы его проходили, поэтому этим путем можно чего-то достичь. Вот такой человек себя ограничивал в развитии. Конкретики, разумники. И в какой-то степени у многих из нас это качество и свойство до сих пор присутствует. Почему? Мы боимся неизвестности. Мы боимся ошибок. А вдруг не получится? Хочется спросить, а вдруг получится? Ты же не пробовал. Понимаете? Я пробовал вот так вот действовать, у меня не получилось. Многие могут сказать, выходил к владыке, по-прежнему не слышу. А ты все сделал так, чтобы слышать владыку? И когда начинаешь вот эти детали, тонкости достигать, вот о чем мы сейчас говорили, как правило, это никто не делает. Чтобы правильно предстоять перед владыкой и слышать его, нужно исполнить некоторые базовые вещи, натренироваться, поверить, сработать вместе с владыками, и все даже будет очень хорошо видеться и слышаться. Но кто-то в себе ломает неверие воплощениями, и в этой жизни, воплощаясь, по-прежнему служит и не верит. Служит и не видит, и поэтому не особо и служит. Вот. А кто-то как смог преодолеть себя, допустить, что в этих новых условиях можно быстрее научиться видеть и слышать, и нашел какие-то варианты пути, каким способом это сделать. Чуть позже поговорим, просто сейчас тему хочу закончить. Вот. И в результате мы имеем привычную точку сборки человека по тому, что я знаю. И условия, если мы ничего для себя в своей свободе воли не допускаем, к нам притягиваются. Потому что мы допускаем только те условия, которые мы знаем, с которыми согласны, в которые верим и так далее. Понимаете? А если эти условия в принципе уже в опыте у нас есть, ничего нового не меняется, у нас не особо меняется жизнь. Меняется какая-то форма, меняется в целом общая среда, там годы уходят, государство меняется, природа, климат меняется. А по сути-то ничего не меняется. И таким образом, с точки зрения отца, человек не развивается. А когда мы сейчас говорим о том, что пришла шестая раса, и что человек получает в управление дом, но опирается на нижестоящее, что в доме стоит, на тело. И вот тело развивалось в пятой расе, но развивалось в большей степени как физическое, у отдельных учеников как мировые тела. Сама телесность вот в том виде многомерном, как сейчас было, отсутствовала у человека. Поэтому тело было заложено пятой расой человеку, но пятая раса не опиралась на телесность. Нет, я не имею в виду религии, даже йога, которые занимались какими-то возможностями тела. Это узкое направление. А вот сам принцип телесности, он не был главенствующий в жизни человека. Принцип был главенствующий «знаю, иду и делаю». «Не знаю, не действую». Это принцип разума. В новой эпохе все на шаг выше. Мы учимся жить домом, развивая дома, но уже опираясь тогда на телесность. И точкой сборки сейчас, точкой центровкой роста материи является все-таки телесность, но при этом есть даже тела дома. У нас же есть тематические тела. Это тоже нельзя отрицать. Вот, то есть и дом тоже постепенно нами познается. Так вот, получается, что принцип, в котором мы живем, он не только количественно изменился, но поднялась центровка на шаг. Нам нужно видеть, что это значит. Тогда мы это по-настоящему усвоим. Если разум жил мудростью и светом, что значит жить сейчас центровкой воли и духа? Подумайте, пожалуйста. Телом, то есть.
Не использовать возможности духа.
И да, и не о том немножко. Каким образом мы поступали, определяя, что мы делаем раньше, и как это определяем сейчас? Еще раз. Раньше.
Видишь то, что знаешь.
Да, мы сначала изучали, познавали, там, анализировали, рассматривали, записывали это как свою мудрость, пытались поприменяться, и, в общем-то, вот этим опытом потом жили дальше. Жили опытом своих, окружающих людей, который был опытом сугубо материальным. Потому что по четверице свет и энергия — это материя, дух и огонь — это уже огненность. Видели? Когда мы перестраиваемся на центровку жизни телом, меняются ценности и приоритеты. А тебе уже говорят не потому, что ты умеешь, а насколько дееспособны твои тела и чему ты можешь научиться. Это уже в жизни есть. Согласна? Уже специалисты принимаются не только потому, что они умеют. Так и говорят, лучше заново научить, чем переучить. Но смотрят в первую очередь на то, насколько ты способен обучиться и овладеть новыми навыками. Тело живет свойствами. То есть продукт его действий, свойства, навыки, там какие-то возможности – отсюда компетенция. Тело живет исполнением чего-то. Исполнением чего? Воля Отца, когда пахтается материя, и эта материя переорганизуется на другой лад. Теми законами, которые записаны в твоем волевом действии, которые движут твое действие в каком-то направлении, каким-то качеством, то есть каким ракурсом, как ты действуешь. Это в себе все несут законы твоего действия. И процесс фиксируется, вот процесс центровка сборки материи не на то, что ты умеешь, а потом это на тебя фокусируется как условие твоей жизни, а на то, что ты делаешь в данный момент, на что ты устремляешься даже. И в меньшей степени замечается, я бы сказала, твои знания, твои опыты, потому что они в процессе делания, в процессе действия тела тут же перестраиваются. То есть они теряют смысл большой, главенствующий, доминирующий смысл. Опыт имеет значение, но намного меньше, чем это раньше было. Понимаете? И вот отсюда такая вот позиция у нас, у служащих. Важно не то, в чем ты компетентен на данный момент. Важно не то, что ты ошибся или не ошибся, а важно, какие ты там имел пути, какие там жизни имел, а важно то, что ты делаешь сейчас, на что устремляешься. Но ошибся. И Владыка смотрит не на то, что ты сделал, ошибся, ты уже сделал, а на то, что ты делаешь, исходя из этой ошибки, следующий шаг. Рассматривается твое постоянное действие. Это дальше, дальше, дальше что? Как ты в сам процесс жизни осуществляешь? Понимаете разницу? Она принципиально другая. А вот у нас затык. Если я чего-то не знаю, я боюсь и не иду. Если я не имею способности слышать Владыку, то я с ним не взаимодействую. Согласитесь, что это очень многих присутствует. Так вот, если рассмотреть, как можно слышать Владыку, Его можно слышать внутренне, его можно слышать и внешне. И эти темы есть на синтезах, но почему-то мы это забываем. Забываем, потому что вот те базы, сути тем, сути положения, обстоятельств, то есть что есть это положение, что значит видеть, слышать владыку, воспринимать, у нас записывается поверхностно, а не глубоко до нашего естества. И тогда мы старым способом и методом, способы, методы — это к мудрости, к свету, это к разуму, который у нас еще заполнен этими старыми способами и методами. Мы пытаемся сделать что-то новое. Но вы понимаете, что обстоятельства изменились, и результат в новых обстоятельствах старым методом не достигнется. Перевожу на привычные понимания или темы. Нельзя слышать ушками трехмерно и услышать владыку. Нельзя. Потому что владыки в трехмерности не говорят. Более того, владыки стараются вообще не говорить. А как же мы с ними общаемся? Мыслями, сутями. Внутренним способом объединяюсь. Почему? Потому что если владыки выражают свое слово вовне, помните, у них статусы отцов есть, они сотворяют материю. И говоря нам что-то вслух и внешне, это не значит, что этого никогда нет. Это бывает, но не всегда, далеко, редко. Вот. Они как бы тут же со своим словом творят нашу реальность. А если мы к ней не готовы? Чувствуете? И не всегда нужно творить реальность по нашим вопросам. Нашел? Мы не готовы к ней зачастую. Или не ту реальность нужно творить. Видели разницу? А значит, владыки говорят как-то с нами внутренне. Значит, синтезируя с владыками, мы должны впитывать их мысли. Но поскольку владыки являют более высокую по организации материи, для нас это не материя будет, а огонь. Мы не видим ее организации, допустим, той же изначальной материи, мы ее воспринимаем как сплошной какой-то однородный огонь той же мысли владыки. Вот для, у отца это структурированная мысль, для владык это та же мысль структурированная и энергией записанная или светом записанная, а для нас это может быть сплошной огонь. У нас позиция наблюдателя другая. И тогда мы что делаем? Должны этот огонь впитать своим мышлением, синтезообразом, верой, обработать своими сферами мысли, чтобы сложить мысль нам возможную. Но когда огонь мысли от владыки движет наши сферы мысли, направление движения то, которое в огне есть. И мы рождаем своими возможностями мысль, подобную владыке. Дошел механизм? То есть получается, слышать владык вот так вот в ушко невозможно. Вернее, сказать так, мы не готовы к этому. Это туда еще нужно дойти. Чтобы жить единой средой с владыками и с отцом, это изначальной материи, многочастно. И чтобы внешне свободно выражать, владеть этими мыслями, смыслами, обмениваться с отцом и с владыкой. То есть это возможно на перспективу. Нужно реально сейчас смотреть. А сейчас мы пока готовы принять огонь владык, переработать его не только мыслями, разными частями, и смыслами, и сути, той же соображалкой. И что? Сложить свои продукты этих частей под влиянием огня таких же частей владык. И тогда это будет отражение или выражение мысли владык, переработанной нами и воспринятой как ответ. А значит, стоя перед владыкой и спрашивая у него, мы должны владеть сферами мысли, иначе куда огонь войдет? Согласны? Мы должны владеть разными частями, и огонь идет только на те части, которые дееспособны, которые что-то умеют делать. Огонь идет по готовности нас воспринять. Как только у нас жесткие структуры, нет, такого не может быть. Чтобы владыка такое ответил, да не бывает, вы что? Где-то недавно Виталий говорит, вышла владычица к группе, и они не понимают, не узнают ее, почему. Владычица смеется, говорит, а я волосы покрасила. Ну, она дама, понимаете? Многие, помните, у нас был давно синтез, когда отец менял образ, ему легко это сделать для нас, и показывался там перед одной группой. то с шевелюрой, то лысый. Группа была в шоке. Как его воспринимать, как его описать, да? То есть не допускается, что отец может быть в разных формах выражения. Не допускается, что жизнь свободна, такая же, как и у нас. Жизнь разнообразная, как и у нас. Не допускается, что уже у владычиц, как у дам, могут быть разные наряды, разного стиля. А почему не допускается? Вот увидите ограничения. Почему? Потому что образов мало. И мы, когда выходим к владычице, вспоминаем, как она выглядела раньше в прежних практиках. Этот образ держим в голове, а значит, на этот образ тянется эманация по подобию от владычицы. Если она в этом образе близком, мы ее проживем. Есть чем объединиться. А если она вошла вообще в другом виде, или в другом огне вышла к нам, или сказала что-то нам непривычное, а мы это не допускаем, так не бывает, владычицы все правильные, вот они только так выглядят, как наш опытом нашим наработано, и что? А нам не тянется, то не липнет к нам эманации образа владычиц, и мы держим свой образ старый, я такую матрицу старую, держимся за нее другими словами, не отпускаем, не может быть, называется. Чувствуете? Какая тут вера? Да никакая. И вы не допускаете тогда все новое, что идет владычица. Вот. И получается, знаете как, идем прежними образами. Один и тот же образ. Владыка или стоит перед нами, или пишет, сидит за столом. Отец или стоит перед нами, или сидит в кресле. В кресле с подлокотниками, да? Вот, иногда некоторые обожают посох там или еще чего-то, какие-то инструменты, и смотрят на нас. Ничего, не бывает других вариантов? Ходят, встают, что-то делают. Они что, статуи, мумии какие-то, что только две позиции, и все. Это у нас только в голове два образа на эту тему, и все, понимаете? А вопрос в том, что если мы живем телом, мы должны здесь и сейчас сопересекаться с той реальностью, которая есть глубже нас, более мерностная, внешне вокруг нас по нашей мерности, и проникаясь этой реальностью, рождать новые образы из этой проникновенности. И все. И рождать эти образы, складывать их здесь и сейчас, а не пользуясь предыдущим опытом. Как только мы заперлись или, можно так сказать, уперлись в предыдущий опыт, мы идем принципом разумности. Потому что в разуме, в сознании, в истине, вокруг сути, фактически эталонно собираются все образы, накопленные нами. Седьмой, восьмой горизонт, они призваны эти образы растормошить, изменить, иногда аннигилировать, чтобы развиваться дальше. Видели? А разум, он привык жить так устойчиво. Сказал, вот это вот проявлено отцом. Сказал, вот это есть в материи. Вот этим вот и живу. Правда, это старый разум. Нынешний тоже по-другому живет. Вот, так вот, если мы, вне зависимости от развитости частей, независимо от того, какой темой мы сейчас живем, мы зацикливаемся на том, что было раньше. Мы не живем здесь и сейчас, мы не переключаемся из принципа света и разума в принцип воли и духа, из принципа стабилизации материи, образы записывают в нас, какая у нас материя, да? В принцип постоянной динамики этих образов материи. И не переключаемся на телесность как таковую, понимаете? Значит, принцип жизни сейчас, это вот сейчас называется. Что бы ни было раньше, этот опыт учитывается, он никуда не девается, да? Но он должен быть постоянно развиваем. Значит, здесь и сейчас, что дает владыка? Какой владыка выше? Если бы мы раньше занимались, мы бы объясняли, в этих условиях выходит вот этот владыка, он говорит вот это, он действует вот так, фактически описываем правила, характерные для разных видов владык. Потому что понимаете, что для синтеза смешно. А здесь сейчас, когда мы на тело опираемся, учась жить дома дальше, мы должны понимать, что владыки живут какой-то жизнью. Они нас постоянно развивают. От отца идут постоянные эманации. требующий такого же развития от нас и внутреннего, и внешнего. Постоянных изменений. Отсюда дом — это абсолютная динамика, это абсолютная матика. И дом сотворяет тело. Тело стоит в доме, а значит, тело постоянно динамит, что-то исполняет. И то, что тело исполняет, не должно быть наезженным одним и тем же процессом. Работа, дом, работа, дом, работа, дом. Работа, дом, синтез, работа, дом, синтез. И синтез перестает быть синтезом. А тело должно здесь и сейчас брать из дома новые условия, исполнять их и постоянно исполнять творение материи. Понимаете задачу тела? Исполнять творение материи каждый раз по-другому, по-новому. Лучше дважды не повторяясь. Почему? Потому что в доме никакие условия дважды не повторяются абсолютно одинаково. И любые наши абсолютно одинаковые движения — это есть зацикленность, и это не есть сопряженность с реальностью отцовской или с реальностью дома. Это значит, где-то мы уже себя ограничиваем, повторяем что-то, повторяем из прошлого опыта. Понимаете, какая жизнь должна быть? Вышел к владыкам, ты не знаешь, что владыки скажут. Но ты готов взять то, что дадут, ты готов взять у отца то, что он тебе даст, готов измениться так, как отец ждет от нас, не велит, не указывает, не командует. Он уважает принцип свободы воли. Отец ждет, отец дает и ждет, когда наша воля выйдет на соответствие воле отцовской. Видели? И вот здесь нужно абсолютно неповторимым ракурсом каждое движение фактически совершать. Каждый шаг буквально. Это вот на перспективу, чему нам надо учиться. Допустим, каждую мысль рождать в разных условиях и по-разному, разным способом. Каждое чувство выражать, исходя из реальных условий здесь и сейчас, во времени. Помните, время — это тоже седьмой горизонт. Вот есть такой закон — всемогущий, когда он в полноте реализуется, он выходит на физику предвечного. Допустим, сообразительность, часть шестого горизонта, какая она, 22-я, выходит на физику третью, синтез тела, 23-я часть. Вот, значит, есть закон вышестоящий развивает нижестоящее. И то, что движет шестой горизонт, оно вначале воспринимается из седьмого горизонта, потом более высокого. Но не наоборот. Вышестоящий развивает нижестоящий. А значит, если мы говорим о могуществе, оно движимо временем и вечностью дома. А время — это такая интересная штука, которая развивает пространство. Это производная из огня, которая движется записями того, что нужно в этом времени успеть сделать. Записи отец закладывает, да? И то, что пространство развивает в заданном направлении записями огня. Это не воля, это записи огня. Понимаете? И эти пространства могут быть внешние для нас пространства, это может быть пространство наших частей, внутренний наш мир. И есть, помните, да, время каждой части — это та субстанция, как производная огня, которая движет нашу материю. То есть пространство. Пространство духом складывается. Дошло? А значит, жить мы можем только здесь и сейчас. Слышали вот эту аналогию, когда есть река жизни? Да? Все слышали, молодцы. Так вот, увидите, пожалуйста, что если раньше человек после смерти входил в эту реку жизни, он ее переходил, ходил на тот берег к отцу, сейчас мы вообще должны управлять этой рекой. То есть
то, что
река здесь — это символ течения огня отца. И огня жизни раньше. Что было, то и есть, остается. И это направление течения, которое задает отец, а он управляет всем. Мы должны найти, чтобы по течению действовать с отцом. То есть в согласии с ним, в синтезе с ним. Понимаете? Во взаимности с отцом. И тогда это время тебя и поддерживает, и тогда складывается такая реакция окружающей среды, что она помогает тебе достичь то, что ты делаешь во времени Отца. То, что ты делаешь своевременно и правильно с точки зрения Отца. Как только ты чуть-чуть выбиваешься из этой своевременности и правильности, тебе приходится, среда-то движется дальше этим объективным временем Отца. Вот тебе приходится преодолевать эти течения, когда ты с ними не совпадаешь. Понимаете? Все очень просто на самом деле. А значит, получается, вот у нас выхода нет, да не надо его. Нам нужно просто научиться жить Отцом, о чем мы говорим, о чем нам владыки говорят. Для того, чтобы что-то достигать. Это понятно? Вот. И вот получается, принцип жизни сейчас, это не значит, что мы идем неразумно, отсекая разумность. Вот у многих рождается правильный страх. Правильно, потому что это в генетике записано. Человек должен быть разумный. А если вы вдруг воспринимаете слова, что жить нужно духом здесь и сейчас, знаете, по принципу «пойди туда, не знаю куда». Вот ты идешь, не знаешь, чем закончится ситуация. Но тебя это не пугает. А вот если пугает ситуация от того, что ты в неведении предварительном находишься, вот, это означает, что ты складываешь таким ракурсом. Разум отставляем в сторону, ничего не понимаю, и иду с закрытым телом или тупо иду в каких-то жизненных условиях. Это некорректно. И тогда на вот эту закрытость от предыдущего опыта, когда ты не успеваешь по ходу что-то разумом различать и расшифровывать, естественно, у человека, у цельного организма возникает инстинктивный страх не заблудиться, не ошибиться. Понимаете? А если ты соображаешь, что можно идти здесь и сейчас и успевать ориентироваться по ходу дела, и успевать соображать, и различать, и никакого разума не надо отсекать, никакие глаза не надо закрывать, никаких тупо идти не надо, вот тогда этот страх не возникает, и вы просто успеваете на скорости ориентироваться, но разум в этот момент не управляет и не доминирует над телом. Понимаете разницу? Когда вы отдаете свободу воли телу, и оно совершает действия, которые мы не контролируем разумом. Ну, например, вы выходите на улицу, вы что, все контролируете? Нет. Вы автоматически как-то чувствуете, ориентируетесь, в голове сумма что-то там воспринимает, душа чувствует и так далее. Разум здесь ни при чем. Вы, допустим, знаете, что у вас есть внутренние органы, они как-то серьезно там работают на физике. Вы что, разумом контролируете эти внутренние органы? Нет. Понимаете? А когда это пытаются делать, то, извините, в общем-то, в основном негативные результаты получают. К примеру, разумом решили, что нам нужно сбросить вес. Правильно? И разум дает жесткую установку телу. Ты, тело, будешь действовать только так, как я скажу. Я решила, что тебе нужно сбросить вес, похудеть. Поэтому я ограничиваю тебя в питании, поэтому я там соблюдаю чего-то и так далее, не спросив у тела, а надо ли это ему, гармонично ли для тела эта жизненная ситуация. Если посмотреть по-настоящему, тело находится, посмотрите, в доме, да? Между своими прошлыми накоплениями и будущими задачами, которые ставит Отец. И для того, чтобы все процессы в телах, не только физическом, а тело физическое сейчас многофункциональное, многомерное становится, чтобы все процессы проходили гармонично, иногда телу нужно переспать, иногда перевозбудиться, иногда поголодать, иногда обожраться, чтобы что-то компенсировать, понимаете? Иногда кислое, иногда соленое, иногда там полениться, как мы называем, на самом деле это отдых будет для тела. То есть тело автоматически, без нашего разума, реализует генетику Отца. А разум, это те части шестого горизонта, призваны расшифровать, разъяснить и прояснить процессы телесные, вышестоящие. Понимаете разницу? И когда тело свободно живет, когда оно не зажато привычками, вот так, только так нужно действовать. Вот только в 6 часов можно вставать, потому что это здоровое время для просыпания. Только в 10 вечера нужно ложиться. Кто сказал? В разных ситуациях по-разному. Я просто работала в роддоме, там учили мамы, как кормить детей. Несколько лет назад была жесткая установка, не знаю, как у вас, но это еще в России была, Советский Союз. Ребенок должен есть через 3 часа, строго по часам. Вы когда-нибудь пробовали так ребенка кормить? Кормили. Как? Я это сразу поняла, благо мне уже к врачебной деятельности был опыт первого ребенка. Когда я его родила, я поняла, я вот его посмотрела, ребенок не спал 2 часа из 3, понимаете? Он проголодался, он расходовал все, ему, он хочет кушать, он орет голодный. Я что, вы должна выдержать 3 часа? Зачем? Ребенку нужно питание здесь, сейчас, в это время, для того, чтобы продолжить комфортный обмен веществ. Вот, а мы его мучаем, потому что что? Так было сказано, потому что у нас такая заноза в разуме, что это правильно. Потому что мы так решили, не согласовав с природой, с естеством человека. Тем более не человека себя, когда мы ребенка не проживаем до конца, определяя свои матрицы для человека ребенка. Чувствуете маразм? В итоге я быстренько все свои наставления педагогов послала нафиг.
Вот.
И стала его так кормить тогда, когда он хочет. Он стал спокойнее, ему стало комфортнее. Он мог 4 часа проспать, он мог 1 час проспать. Если он голодный, я это знала, что он голодный. И наверняка вы тоже так поступали. Вы пришли опытным путем к тому же. Но увидите, пожалуйста, что у нас по жизни подобные ситуации есть в других темах жизни. Когда мы живем установками, как мама научила, она учила как могла. Знаете, не плохо о ней говорить, да? А о том, что мы не рассматриваем то, что получили. Мы не маму рассматриваем, а опыт, который у нас есть. Пусть он не важно даже от кого он есть. Вот, мы, не рассуждая, не вникая глубоко, брали матрицы от педагогов в школе, в вузах, да, на работе, от знакомых людей. То есть мы напитываемся жизненным опытом, и это нужно делать. Мы должны быть во взаимодействии со всеми, опытом обмениваться. Но вопрос не в том, что мы не должны опытом напитываться, а в том, что мы этот опыт должны уметь рассмотреть и сделать своей свободе выбора, свой выбор, а как нам поступать, исходя из того, что мы взяли. То есть, другими словами, берем какую-то информацию, берем матрицы окружающей среды и должны их переработать относительно своих жизненных нужд, целей по жизни и так далее. Всего, что перед нами как задача ставить жизнь. Если мы автоматически поступаем только потому, что там у Ивана Ивановича что-то такое, извините, это копирование жизни того же Ивана Ивановича, но это не наша жизнь. Согласны? Только мы это все прекрасно знаем, я сейчас ничего нового не сказала, а делаем ли? Насколько мы пересматриваем информацию, переплавляем и анализируем хотя бы ее, это работа 4-й сферы мысли, 4-й части. Всего лишь из 256, ну хотя бы из 64. Если мы это не делаем, все остальные пользуются тем, что мы им напихали. Матричный опыт окружающей среды, без пересмотра, без анализа. Вот живем как все. Где-то до нашей индивидуальности? Нигде. Она просто не рождается. Даже личность не особо развивается. И мы становимся все серыми мышками, потому что живем, как сказала партия, как сказал комсомол. Не, они хорошо говорили им очень часто, но если мы все разные, то, что мы берем от любых источников, мы должны применить к себе, к неповторимой индивидуальности. Вот в чем вопрос. А мы часто боимся это делать. Отсюда у нас идем по накатанной. Какое тут могущество? Да я вас умоляю, называется. А вот теперь видите, что этот принцип очень глубоко в нас укоренен. Посмотрите на себя как служащих. Если мы не знаем ответа на какой-то вопрос, мы что делаем? Бежим к старшему служащему, бежим к сердюку, реже к владыке. Спрашиваем, что делать, и не раздумывая, не анализируя, начинаем это исполнять. В впечатляемся. Почему? Ой, они же старше. Они же дольше служат. Они больше знают. На каком основании вы это решили? Кто вам это сказал? Сами решили?
Физики.
Извините.
Они на физике, владыки, высоко, далеко.
Ну да, к ним же проще дойти, правильно. Владыку-то я не слышу, поэтому куда пошел? К ближайшему соседу. Ну-ка, сосед, подскажи. Знаете, спрашивать-то можно, вопрос, что вы с этим делаете. Если вы это принимаете вслепую для себя, вы очень рискуете ошибиться. Вот вопрос сейчас на перерыве. Конкретно говорю, на камеру говорю. Когда вы проходите один день, вот вы отсидели от начала до конца, даже если там за 5 минут ушли, все, у вас день засчитан, у вас засчитан весь синтез. Когда подходят и говорят вам, вам синтез не засчитан, те, кто на нем не были, скорее всего. Вопрос у меня. С какой стати вы это говорите? Никогда это не говорилось как стандарт от владыки Кутхуми, от отца. Это я вам говорю со всей ответственностью, как служащая синтеза, как учитель синтеза. Понимаете? Вопрос. На каком основании те заявляющие решили, что этот синтез вам не засчитан? На каком основании вообще говорится на эту тему, если компетенция определяет, засчитан или не засчитан синтез у отца и владыки Кутхуми? Чувствуете? А если у нас есть матрица, он такой хороший, он такой много знающий, умеющий, вот я вот послушаю и послушаюсь. То есть вот так вот, как баранчик, пойду это все исполнять. Конечно, у вас это все будет заполнять как нехорошим состоянием материи, и вы будете этим жить. Вы будете под мнением человека, вы будете терять свою самостоятельность. Я вообще удивляюсь, что такие вещи происходят. Вообще мне казалось, что все уже прекрасно знают, половина синтеза, он засчитывается. Все?
Говоришь, что 51.
Да, было сказано.
Ну, сделайте практику из этого синтеза. Ну, вы же не приходите на 5 минут следующего дня. Ну, засчитывается синтез.
А еще утвердить, что меня засчитывают.
А еще поверить в это, да. И не слушать никого. А тем более, если там были проживания о том, что преображение синтезом идет. Что? Это называется повелись. Да так вам и надо называться. Раз не хотите доверять владыке, исследовать, а просто на слепую веру, а это фанатизм, это не вера настоящая, просто формально берете, принимаете и пользуетесь этими выводами, так вам и надо называться. Вот и страдайте из-за этого. Дошло? Дошло. Привет тем, кто говорил. Я не знаю всех обстоятельств, но не хочу знать. Я знаю четко стандарт. Есть другой момент, что то, что вы берете, это половинчато и неполно. Но это не отрицает того, что вам синтез в целом засчитан. У вас есть. Я когда вас спрашивают, был ли 21-й синтез? Был, у меня ядро этого синтеза есть. Понимаете? Оно может быть слабее, оно может быть мощнее. Не в этом вопрос. Есть принципиальный вопрос. Есть оно или нет? Есть. Это такие банальности, я не знаю, вот как можно вот сейчас уже вроде все так осведомлены, вообще вот не верить и на это вестись. Дошло? Итак, во всем. Это я простую вещь сказала. А вы попробуйте в разных сложностях разберитесь. Другой пример. Ладно, задену тему. Опять знаменитый энергопотенциал. Вот если вы не видите суть роста и развития энергопотенциала, вам нахлобучат все что угодно, назовут как угодно. И вы будете считать, что вы развиваетесь, а вас будут использовать самым грязным способом. Будут разбазаривать вас потенциал, засовывать вас в само дно жизни, а вы будете счастливы от того, что якобы вы развиваетесь. Энергопотенциал — это прирост энергетики. Если брать просто потенциал, это прирост наших каких-то возможностей в нашей материи. Потенциал — это на что у нас есть потенция, к чему мы способны этим заниматься. Вот. Так вот, когда мы говорим о первичном развитии энергопотенциала, вы все знаете, что он основывается на энергообмен. Есть количественная сторона роста энергопотенциального, когда мы количественно что-то просим у Отца, приумножаем, там, копим, считаем, да? Есть качественная сторона, которая зависит от того, с кем и с чем мы обмениваемся. Это чисто человеческая сторона. И каждый вот в чем живет, на что сообразит, вот такое качество энергопотенциала он имеет. Вопрос. Какое значение имеет качество вашего энергопотенциала для вашего роста и развития? Зачем этот энергетика эта, прирастающая энергетика вам нужна? Как она расходуется человеком? Куда она применяется? Для развития частей, правильно. То есть части вот так внешне их черпают, потребляют. Помните, каждая часть в своем поле живет. Это поле заполнено энергетикой. С одной стороны, эта энергетика производится этими частями, когда части вырабатывают там, чувства, мысли, смотря что, какая часть вырабатывает. И с точки зрения слова Отца и эфира, который есть в каждой части, на каждом присутствии мерности, да? Вот, это сплавляется до однородного состояния вот этим полем, системой эфирного тела. И вот это вот получается энергетика. Вот это однородная субстанция, которая рождена из того, что выработана была часть, и плюс из того, что вошло сквозь внешние оболочки полей внутрь этих полей. Хорошо? То есть смысл или суть вообще процесса развития энергопотенциала — энергообмен. Видели? Есть энергообмен, идет динамика заряда энергетики, и ваши части поддерживаются этим зарядом энергетическим, чтобы новые какие-то продукты жизни, чувства, мысли, там, смыслы сложить, чтобы заместить то, что там выпало из функционала. Знаете, как у нас клеточки умирают, их же нужно замещать. Иначе человек очень быстро старится и не восстанавливается. То есть у нас постоянно идет регенерация на уровне клеток, как минимум, это органов системы. Это восстановление идет в том числе с участием энергетики, откуда, как внешняя среда, откуда черпает поддержку эта часть. Это, что здесь проявляется? Это принцип ОМ в творении Отца и Матери. Когда есть направление творения, заряд на творение от Отца, и есть внешняя среда, которая должна поддержать и поучаствовать в этом творении. Материнская сторона дела. И так во всем. Значит, получается, если у нас части черпают заряд энергетический для своей жизни, то они что? Зависят от качества этой энергетики. Чем, кем, где была выработана эта энергетика. Вспоминаем закон Будды. Общайтесь с правильными людьми, читайте нужные книги и так далее. Да? То есть смысл всех этих наставлений Будды в чем? Соображайте, что вы делаете, с кем общаетесь, с кем обмениваетесь. Если все вместе объединить. Потому что от того, что к вас придет, к вам придет, и вы примете, будет зависеть, что вы выработаете собою дальше. То есть от того, какое качество, качество имеет энергетика, вот, каким путем она сложена, заработана, кому она свойственна в иерархии живых существ у Отца в доме. Вот. Будет зависеть, какое качество вы выработаете своей частью, которая эту энергетику применит. Другими словами, из какой крупы сваришь кашу, такой она и будет. Дошло? Дошло. Вопрос, а с кем вы обмениваетесь? С кем можно обмениваться? С кем нельзя? Здесь должна быть четкая иерархическая позиция, соблюдена. Если у нас есть система, которая с позволения Отца существует на планете, которую мы называем «все в воле Отца». Слышали такую фразу? «И волосок не упадет без воли Отца на то». Но нужно четко различать. Воля, она же иерархична. Что кому предназначено, все разбираться надо. чтобы войти в ту волю Отца, которая тебя будет вести дальше, а не засовывать в отработку, потому что ты заперся не туда. И если ты в своей глупости начинаешь входить в нижестоящие для тебя иерархические системы, воля Отца на это будет. Почему? Потому что у тебя глупость в голове, а не развлечение, что туда не надо лезть. Понимаете? Я имею в виду финансовые пирамиды. Там, где материя не вырабатывается новыми принципами жизни, а пятирасовыми. Да.
А вот если эти финансовые пирамиды и служащие, входя туда, он может преображать это все?
Хороший вопрос. Подожди, мы его сейчас отложим, рассмотрим. Вот. Дальше. Всякие махинации, ведущие к деньгам, я не скажу, к зарабатыванию денег. Бывают такие условия, когда без махинации не достигнешь. Почему? Потому что ты включен в систему, которую не можешь преодолеть. Чтобы элементарно себя обеспечить, нет других систем еще на планете, понимаете? Нет честности абсолютной истины во всех производствах на планете. Ну, привыкли люди воровать, обманывать, чтобы рвать себе. Давайте так прямо говорить. Вот там хоть где-то нарушается человеческая воля Отца, и тогда воля Отца для человека на его развитие становится воля Отца для человека на его отработку. А вы это выбираете сами. И это воля Отца будет. Как только вы сглупили, ступили, или повелись на свою жадность, алчность, на зарабатывание обманным, то есть легким, как у нас называется, путем, на самом деле это путь нелегкий, очень даже чреватый и опасный, вот, в перспективе опасным, вы начинаете входить во взаимодействие с нижестоящими иерархическими системами. Вы можете сказать, ну Иисус же спускался в ад. Он спускался в ад с поручением Отца преобразить этот ад. А есть ли у вас поручение Отца преображать систему, ту же финансовую пирамиду, когда вы идете в нее работать? Вы на что подписываетесь? У вас у самих сознательная цель, в чем состоит? Легкие деньги заработать? А если у вас возможность, мы сейчас говорим, могущество эту систему исправить? А поручал ли вам Отец вообще трогать эту систему, ее перестраивать? А вы не знаете, что ли, что разные формы жизни есть, и в том числе наследие разных глобусов, которые не являются глобусами, но есть накопление людей? И что есть разные категории опытов людей, когда нужно алчность в людях переработать, глупость и тупость завершить. Чем? Теми условиями, куда они идут. А они, если идут за легкими деньгами в пирамиду, вот тут мозгов нет еще. Нет вот этого стремления Отца явить, а есть стремление урвать, как бы это ни называлось. И таких людей нужно в этих пирамидах преображать на горьком опыте. Помните, мы говорили, достигаем дно. А если вы представьте, изничтожите эти все пирамиды, разрушите, люди на чем будут учиться? Это я говорю о плюсах и минусах, о парадоксах для человека. На самом деле для Отца это норма, естество жизни. Где есть все. Где есть разные иерархические уровни жизни. Нужно учиться смотреть не своим только иерархическим уровнем, а разнообразить позицию наблюдателя. Понимаете? А кто вам поручал трогать эти системы? Да если бы можно было, они уже давно бы все были изничтожены. Людям не на чем будет расти. Принцип роста человека в пятой расе, когда еще были глобусы. Человек живет, берет, входит в стиль, в законы жизни человеческого глобуса и развивается что-то новое, нарабатывая. Человек опускается, не выдерживая человеческих требований, опускается до нижестоящего животного или демонского глобуса. Вот. На него включаются другие законы по его поведению, по его образу жизни, по его сутям, установкам, желаниям и так далее. То есть нечеловеческие условия. Они более жесткие, они другие. Потому что животных развивают, приучая к воле природной, к воле общепринятой. На тебя, на как индивидуальность, никто не смотрит. Там это жестко. Посмотрите на тюрьму. Какие там условия. Они не такие, как у нас. В обычной, в социумной среде. Без тюрьмы. Они очень жесткие. Они и упрощенные, и жесткие. И тогда, когда человек понижает качество человечности в себе, что он имеет в своей жизни? Ему приходят ситуации проверки. Взойдешь ты или не взойдешь, или скатишься дальше. Потому что каждая ситуация — это проверка, на что ты готов дальше. Вот ему присылают подружку. Ой, какие легкие деньги я заработала. Пошли. Пошли. Понимаете? Вступаем в энергообмен с этой системой, то есть работающий обманным путем. Все финансовые пирамиды, они построены на том, что первые вершки собирают, все остальные остаются ни с чем. Все. Это устроил отец, его воля это позволяет этому быть для того, чтобы научить несоображающих. Понимаете? По-другому не понимают. Дошло? Да.
А к финансовым пирамидам, сетевым маркетингом тоже относится?
Здесь надо говорить конкретно. Уже в названии сетевой у меня ассоциации идут с паутинкой. Угу. Не надо говорить, что это такое.
Сеть, рыбка в сеть.
Рыбка в сеть, паутинка. И все это туда вот. Не к человечности называется. Крючок. Затянуть в сети и тому подобное. Нет, вы... Сейчас, вот смотрите, даже подход. Вы у меня спрашиваете? На синтезе всемогущего увидьте суть этого действия. Какие бы ни были эти все финансовые системы, если там есть пирамидность вот это в основе, если есть цель этой системы снять вершки, и все равно, чему ты учишь, не лишь бы найти удобную форму, снять деньги и выбросить за борт тех, кто тебе не интересен, там не развитие, там идет ориентировка на внешний продукт. Можешь, не можешь ты достичь. Глубоко плевать, что ты из себя являешь. Можешь достигать, в этой системе будешь. Ты ее устраиваешь. Не можешь достигать, пошел вон, называется. Она тебя на дух не примет. Или не так? Совершенно так. И более того, эта система вас заставляет действовать этими методами, продавая продукцию, очень часто обманывая, выкручиваясь каким угодно способом, имея цель не объяснить с пользой что-то отдать человеку, а истинное значение продукта показать, а и цель более поверхностная — продать. Все остальное не волнует. По-настоящему это так. А вот теперь попробуйте сами ответить на этот вопрос. Если вы видите, что система занимается вот этим способом наживы, какой у вас вопрос вообще возникает? Вы сами знаете прекрасно ответ. Это система, обучающая тех, кто еще по человеческим мозгам не научился жить честно и правильно. И цепляющая на крючки тех, кто ищет легкие пути заработка. Нет, вы можете сказать, ну мне деваться некуда, работы нет, да, неправда. Знаете, вопрос еще чести и достоинства. Ты ради работы готов на обман людей, действуя в этой системе? Это твой выбор. Значит, это тебя характеризует. А если ты даже в сложных ситуациях не позволяешь себе обмануть человека, это тебя характеризует как человека с честью живущего. Или не так? Все ясно. Надо что-то еще рассказывать? Надо какие-то отдельные там финансовые системы называть? Да не надо. Вы только посмотрите на суть, чем она занимается. Все будет ясно, все будет точно, иерархически определено, в каком месте этих систем она находится.
Так ведь банки то же самое.
И банки то же самое. Мне сын работает в этой области. Я у него спрашиваю, такая наивная, ну... подоплеком. Говорю, что банковская система, что она из себя представляет? Узаконенное государство, средство обмана людей. На самом деле. Это не значит, что не должно быть банков. Если посмотреть историю, то у нас Банки по-настоящему должны были исполнять что? Пункт сбора потенциала и распределения по-настоящему. И иметь там крохи выгоды для себя только за счет произведенной работы. То, что сейчас банки исполняют, вообще сюда не вписывается. Они для себя допустили много других функций, определяют там. Жить за счет этого сбора гораздо сильнее увеличивает этот процент дохода для себя самого, того, что они себе оставляют. И это не та банковская система, которая была задумана учителями пятый раз. Для системы роста энергопотенциала в целом среди людей. Это понятно? Что мы делаем? Вот смотрите, метод и подход с точки зрения жизни всемогущей. Вначале найти суть явления, суть процесса. Что есть банки, что есть банковская система, чем по сути она занимается. А потом это сравнить с тем, что должно быть у отца. Вы это можете сделать. Вы прекрасно знаете вообще стандарты синтеза отца, и вы все в состоянии это сравнить, как это должно быть. Вам ваше философское образование это уже позволяет сделать. И различить, что правильно и неправильно, вы можете. Человеческое и нечеловеческое отличить можете. Почему не делаете? Потому что есть привычка следовать совету кого-то. Ответу кого-то, кто ведет синтез, кто готовый ответ дает, его удобнее принять, потому что не надо напрягаться. А вдруг я ошибусь? Да, ты можешь ошибиться. Но почему-то вы считаете, что другой тоже может, другой не может ошибиться. Может? Ну он же такой, вот больше меня знает, больше меня умеет. Тоже может ошибиться. Чувствуете разницу? Дошло? Дошло. И пользуясь знаниями других, вы их не переводите в собственное знание и не переводите в синтез сутей, которые должны быть в частях шестого горизонта, которые рождаются внутриядерно, внутри наших ядер, как наше новое естество. А получая информацию, вы ее частично забываете, частично применяетесь. Если то, что применяетесь, вы обрабатываете это как свой опыт, тогда оно становится вашим. И то не обязательно по сути, иногда по смыслу. Чувствуете, что мы не делаем? Как человеки мы не вникаем глубоко в суть процесса и не позволяем поэтому углубиться в ясность картины, которая в жизни у нас предстоит, жизненной ситуации. Ясность по поводу финансовых этих всех систем маркетинга. Вам понятно? Вы ее сложили? Не потому, что я сказала, а потому, что вы должны прожить своим опытом. А вдруг я ошибаюсь? Если вы четко увидели, прожили на себе, что есть эти системы, у вас это может записаться как ваше естество. Вот отличие знаний от сути работы шестых частей в чем состоит? Там совершенно разные принципы. Когда мы принимаем информацию извне, вот человек, да, вот приходит информация. Вот. Мы ее что, впитать должны? И мы ее должны собой пересинтезировать, чтобы она усвоилась и стала наша. Съели помидор, он разложился на атом молекулы, тогда стал нашим. Все понятно? Получили информацию, проанализировали, сделали собственные выводы своими частями, системой, аппаратами, тогда эта информация становится вашими знаниями. Видели? Как только мы пользуемся вот этой готовой, необработанной информацией, или боимся ее обработать, как же так? Кто-то ж великий сказал. Или так было принято всегда, так люди считают. Как мораль требует и тому подобное. Мы не понимаем, почему так мораль требует, ведемся на эту информацию. Для нас это будет всего лишь форма, которой мы пользуемся, но на эту тему у нас не будет своей сути. И эта тема у нас как естество, если будет, то только в том виде, который мы впитали, но не переработали. Вот процесс. Ну смотри, четвертая часть у нас идет полученная информация, знания, факты какие-то там, информация собирается, мысль это все вот так синтезирует, объединяет с собой, да, и рождается какой-то вывод. Логика вот так последовательно все факты, события связывает, и рождается вывод, мысль нами уже произведенная, мысль. А когда мы неповторимым способом связали эту, обработали информацию. Мы же все разные, правильно? И вот эта мысль, вывод собственный, мнение собственное, становится нашей базой знаний. Но и то, что мы знаем об окружающей среде, не всегда есть наше естество. Ну, знаете вы о синтезе, знаете вы о Владыке. А вы естественно, до ядер клеточек проникаетесь, живете Владыками Отцом здесь и сейчас. Правда, вопрос не праздный. Периодически вспоминаем, давайте так честно говорить. Когда здесь сидим, когда на занятия приходим, когда с будильничек там на практику сигналит и тому подобное, да? А так, чтобы естественно по жизни, без всяких напрягов, что там Владыка говорит, просто вот владычицей быть. Слабо? Аж смешно стало, да? Кстати, вот этот дзен. А когда вот такой смех возникает, это вы сложили впервые для себя то, что в принципе в знаниях может быть очевидно, но когда так не видели, не смотрели. А раз смех возник, не жили до этого раньше. Понимаете, о чем речь? Ладно. Когда мы говорим о частях шестого горизонта, у вас есть знания, это уже готовые мысли-связки. Эти мысли-связки между собой как-то объединены. В смысле, зачем, что и почему в природе вещей устроено. А в центре, еще более концентрируясь, должен быть набор сути. А что вообще есть в окружающей среде? Что есть у отца в доме? Что есть в нас, в жизни? Не как знание, что есть, а что я являю собою. Что меня строит, заводит, сподвигает на жизнь. Когда это проживается, переживается, когда у вас есть опыт применения того, что вы изучаете какую-то тему, и когда вы можете этим опытом поделиться, рассказать, описать, каким результатом это приводит, когда вы собою пережили, переделали какое-то явление, факт. Допустим, огонь Владыки. Вам уже не надо рассказывать, что это такое. Вы сами можете рассказать, согласны? И опытом поделиться. Нет, обмениваться опытом будем, но у вас это естественно воспринимается. У вас записано в ядра ваших клеточек, в синтез клеточек, там, где субъядерность, разные явления отца или того, что отец дает. Суть они в частях шестого горизонта пишутся сути. Помните об этом, да? У нас немного времени осталось. Вот. И получается, что настоящая суть, она не просто знание на тему, что это. Когда вы сидите, вспоминаете, что это такое, где там кто чего сказал, где что написано. А настоящая суть — это ваше естество жизни. Когда вы имеете опыт, когда вы можете сами рассказать, как это проживается, применяется, какие следствия из этого идут. Понимаете разницу? Это колоссальная разница. И слово «естество» означает, что у вас в ядрах синтеза есть стандарты жизни тем, что вы изучаете. Стандарт жизни огнем Владыки. Этот стандарт в применении развернут и смыслами, и знаниями о том, как с Владыкой можно общаться, и что вы из этого извлекаете. И вы это естественно собой проживаете, когда вы не задумываетесь, не напрягаетесь, а просто естественно таковы есть. Вы есть часть Владыки или Владычицы. И вот это, когда есть состояние «я есть то, о чем говорю», это называется записанными сутями, естеством. Еще глубже там могут быть и основы, которые вы являете. Но это истина ваша. Это ваше естественное, то есть истинное состояние, выражение, каковы есть на самом деле. Согласитесь, можно говорить о многом, но не быть таковым. Вот чем и различается пятый раз от шестой. вернее, что мы должны завершить, выходя из пятой расы и живя шестой. Неистинность. Несоответствие слова делу. Несоответствие своему естеству. Причем это завершить в первую очередь для самого себя. И только на этой основе будет расти реальное могущество. Потому что если вы будете знать, но у вас не будет опыта применения чего-то, выхода к владыке, что бы вы ни говорили, вы это не сделаете. И на этот опыт опереться не можете, потому что его элементарно нет. Чтобы идти дальше, что-то достигать. Понимаете разницу? Правда, все просто. Мне сегодня нравится ваше состояние. Класс. Всемогущий зажигает, называется так вот. Потрясти надо. Поэтому увидьте, пожалуйста, если у нас цивилизация истины, эпоха истины, то и сообразительность, как шестая часть, и могущество, которое на нее опирается, может исходить только из того, что объективно или истинно в нас есть. Вот мы сейчас рассматриваем, что может быть истинно, а что нет. Знания нужны для того, чтобы новый опыт наработать. Информация нужна для того, чтобы это переработать, сделать своим естеством или отсечь как ненужную информацию, нам неподходящую, чтобы не взаимодействовать по этим путям информации. Понимаете? Чтобы выявить из этой информации суть, она о чем, что она несет, что это за вид человеческой или нечеловеческой деятельности. Чтобы с этим определиться, распознать истинно, как у отца, что есть что. А потом только в этом вы правильно определяетесь, это вам надо или это вам не надо. Теперь сами для себя ответьте, вам нужен сетевой маркетинг или вам не нужен? А вы решайте сами, я не знаю всех ваших условий. Может, вас кого-то посылают туда завершать эти традиции? А кого-то, кто-то может по глупости своей прется, потому что, извините, внутри сидит желание иметь и плевать, каким способом я буду иметь деньги. Так, если честно, по-настоящему посмотреть, понимаете? Так вот, когда суть новая вспыхивает, когда вы ее складываете, это вообще тема шестого синтеза, но не грех вспомнить. У человека не просто вот знание рождается, а рождается вспышка ясности. Вот как оно все у отца есть, устроено. И это такая ясность, что вы тут же преображаетесь ею. Не поняли? А, дошло. Но живете по-своему дальше. Это вариант получения знаний, сложения знаний там, и так далее. Ну, максимум четвертый горизонт. Вот. Даже четвертый горизонт вера, если она срабатывает, значит, вы уже допускаете для себя то, что есть в окружающей среде. Поверили, допустили, вошли в жизнь с этими допущениями, и уже ваша жизнь от этого меняется. А если говорить о работе шестых частей, это не выработка знаний, это не поточный метод производства мысли. Это такие вспышки озарения, когда вы ими преображаетесь. Я рада, что у вас сегодня эти вспышки были. Согласны? Значит, вы хорошо поработали. Пусть это будет 22-й синтез, но это все равно шестой горизонт. Это полезно. Не на шестом, так на 22-м, но все же дошли, называется. Причем вы можете не новую информацию знать. Я, по сути, сегодня большинство информации не новую говорила. Мы углубились в нее. Что это такое? И вот чтобы начинать свое могущество или рост, идти к какому-то результату, опять мы говорим, мы опираемся на то, что объективно есть. И учимся углубляться по сути, что это такое. А потом эти связки сути между собой нужно сложить. Где вы проживаете, что есть суть человек, есть суть отец, есть суть команда и так далее. Помните, как мы эти связочки складывали, да? Когда почему человек командное существо, мы в прошлый раз говорили. Потому что у отца это есть. Потому что есть связочка. Вы должны это в голове держать. Что вверху, то и внизу. То, что отец исполняет жизнью своей. То же самое он дает нам, чтобы мы такими же стали, применились так же. И вы это можете знать, но если вы проживете, что Отец нас ведет туда же, глубоко до естества, до мозга костей, так что мурашки побежали, вот оно как, это вы более-менее, можно сказать, усвоили суть. И вы тогда преображаетесь. И вы уже другие становитесь после вспышки этой сути. Вы не можете не меняться сутью. Как только вы познали суть, познали, но пошли и вернулись к прежнему образу жизни, вы не в суть взяли, вы взяли мысль с сутью. Это большая разница. Эта мысль так поверхностна, как знание вокруг нас нас окружает, да? Пользуемся, не пользуемся, это мы сами решаем. Вот. А как только мы преобразились и вышли отсюда, другие по качеству, по внутренней сути, по естеству своему, это значит, что сработала суть. Это значит, но часть 22-я, сообразительность, это же не шестая, умение взять суть, накопить их. Фактически это то, о чем я говорила. Первичное принятие сути изменения — это сознание. Всего лишь шестая часть. Настоящая работа сознания — это постоянные вспышки просветления. Всего лишь шестая часть. Если их нет, и вы все осознаете, вы пользуетесь первой системой, сознательностью, где есть наш опыт, вы вот так вот тасуете периодически, то осознали, но я был на синтезе, что мне тут осознавать? Я сейчас на синтезе, был раньше на синтезе. Что тут нового, да, вот в принципе? Это работа первой системы сознания. Когда вы разные сути можете с собой сложить, сопоставить, найти в окружающей среде новые сути, что и что, выявить их, применить для себя, озариться, пробудиться этим, это что? Интеллект. А когда вы управляете процессом сложения разных сутей в единый цельный образ, что есть у Отца, извините, это уже всемогущее. Это могущество и часть сообразительности как минимум. Управляется эта часть по ключу 4.1 чем? Всемогущий от Будды, да? Началами Будды. И все ваше могущество вертится вокруг тех начал, которые есть у вас. Глубина пробужденности определяется теми началами, которые есть у вас. Начало-начал — это связки разных основ. И вот задача сообразительности — разные образы выявить, достичь собою связкой разных сутей. Так, сейчас попробую пример привести. Вот для нас, допустим, естество. Вы меня воспринимаете? Ладно, тему завтра договорим. Начну, подумайте над ней сами. Вы меня слышите, вы меня видите. Вы, не задумываясь, что меня воспринимаете. Вы не отслеживаете, как это происходит. Это, естественно, наработана эта система слышания и видения, наработана как чувственная система у нас из пятой расы. Из пятой расы уже известно и знаковое чувство. Помните? Что такое знак? Это не просто свет. Это, можно сказать, и свет, он может быть и огнем, и духом даже. Это куда записана разная структурка взаимосвязи сути между собой. Видели, да? Символ — это иное. Символ, он всегда динамичный по отношению к знаку. Вот, начинается с духа. А вот если посмотреть на то, что сложено и проявлено в окружающей реальности, даже многомерно, это все можно сказать с точки зрения шестерки, глядя на окружающую материю, что это есть система знаков, что есть вокруг нас. И умение эту знаковую систему собрать не потому, как кто-то это делает, а потому, как Отец тебя наделил способностью чувствовать знаки, расшифровывать знаки, соединять между собой знаки. Называется знаковое чувство. А вот это состояние у нас, как естество, еще отсутствует. То есть чувство шестое нам не особо привычно. Но когда вы, смотрите, чувствуете знаки, соединяя их теми эталонными связками, которые в ядрах синтеза у нас закладываются отцом, неопытом нарабатывается наша большая помощь от отца. Отец нас сверху наделяет очень многими стандартами, в том числе и знаковым чувством, как эталонным. Ну, там, на третьем стеже, на шестом синтезе можно стеже. Не вопрос. Так вот, вот эта система должна быть опытом подтверждена, знаковое чувство. Когда мы соединяем знаки, знаете, как бы читаем окружающую ситуацию, не слышим, не видим, не расшифровываем сразу. Расшифровываем по сути, потому что в центре или каждый знак он оформлен как образ сути. Что есть вокруг, что есть в нас, да? И каждый знак, он проживается как какая-то реальность. Ну, допустим, если я проживаю внутри знаки, там, чувствуете вот это вот? Вот это вот. Для многих это знак, да? Что-то с энергопотенциалом будет. Или к знакомству, или к тому. Это эфирные знаки, которые срабатывают. Да, это эфирные знаки. А теперь еще на уровне Будды, шестерки, 22-е присутствие, да? Увидите, что они многомерные, они очень разные. Знаки там погоды и тому подобное. Да, вот идет что-то, проживаете, что есть вокруг, и расшифровываете динамику разных процессов явлений по сути, что идет. Вы таким образом наперед можете читать, что вас ожидает в ближайшем будущем, как минимум. Читайте знаковую систему. Вы не видите, еще этих процессов нет. Вы не слышите, тем более. Вот эти процессы знаками раскручены, еще они не сложены до физики, до привычного восприятия не дошли. Вы понимаете, идет процесс, который заранее чем-то определяется, характеризуется. Он длительный этот процесс, ну то есть какое-то время свое имеет. Это вот какими-то вот знаками это все пишется. Это другое восприятие окружающей среды, правильно? Так это надо нарабатывать. И вот знаковое чувство, давайте так, знаковое чувство, как шестое чувство, с точки зрения астрала, это тот минимум, на который опирается всемогущий. Все, что ниже, ему не интересно. Все, что ниже, до могущества не доведет. Хохму хотите? Если вы зациклены на видение владык, в могущество вам не светит. Вы ограничиваете себя видением. Понимаете? Реальным отражением занимается, допустим, что есть уже и сложено, да, то, что мы здесь сейчас видим. Это вот зрение наше, видение, да? А когда вы начинаете сопереживать процессу и внутренним своим миром, включая и проживая, сопереживая то, что есть по сути как процессы в окружающей среде, всемогущий действует, мы говорили, на мудростью и волей одновременно, то, что выводит на физику седьмую. И вот синтез воли и мудрости — это задача всемогущего. А это значит, вы должны уметь и истину иметь сутями, и одновременно сопереживать следующему этапу развития этой истины, сути, то здесь и сейчас жить. И вот в этом процессе начинает срабатывать знаковая система. И минимум на чувство знаковое опирается всемогущий. И тогда вы можете прожить свое могущество. Но это не отменяет следующих, допустим, на четвертом горизонте. Это будет вера обязательно для могущего. На пятом горизонте это, скажем так, законы причинности обязательно, законы отражения там и так далее, и так далее. Вы на синтез? А вы не были? Вы на 11-й синтез? На следующий. Тогда ждите нашу практику итоговую. Закрывайте двери, с той стороны не мешайте. Вот. И таким образом получается, что на каждом уровне горизонте нашего развития есть своя специфика, на которую опирается всемогущий. Но он опирается всегда на ту объективную реальность, ту специфику, которая есть у отца. Вот так сложно мы сейчас заканчиваем такой формулировкой. Завтра мы эту тему продолжим, как практическое уже применение метода всемогущего. но одновременно этим будет развиваться наша сообразительность. Связка разных сутей между собой, и фактически, пока я планирую, может, Владыка разумеет, у нас будет тема такая, что есть у человека, это с чего начинается его могущество, это объективно мы пытались распознать сегодня, да? А завтра чем, каким процессом действия может достигаться могущество человека? Что нам для этого дается? Подумайте над этой тематикой, может быть, начну учебу на это, пойдем. Часть сообразительности же, практика. Итак, мы выжигаемся. Первой частью 22-го синтеза изначального шестящего отца быстро исполняем все, что мы в предыдущей практике сделали. Возжигаемся. Эта практика продолжением является и предыдущей в том числе. И такой закадровой работой. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин, 192 изначальными. Переходим в зал и дива 192 изначально, становимся пред владыками, синтезируемся глубже с хум, возжигаемся 22-м синтезом, одеваем форму ипостаси 22-го синтеза изначального шестящего отца и стяжаем в хум изначальных владык синтез синтезов изначального шестящего отца. И просим владык преобразить каждого из нас и синтеза нас частью сообразительности. И синтезируя с изначальными владыками Кутхуми Фаин, в синтезе с ними, проникаясь, я опускаю многие положения в прошлой практике сказано, мы в нее подробнее входили, но вы должны до автоматизма научиться исполнять. И ядро синтеза владыки или искра владыки Хум, и проникновенность телесная, и форма, и полномочиями сейчас ипостаси 22-го синтеза, а вы пользуетесь, все активируете. И синтезируя с владыками, мы синтезируемся с изначального шестящим отцом 256 изначальным, синтезируя с нашими хум, с хум отца. Переходим по огню изначального шестящего отца. По огню это уже возгореть должна искра огня отца или капля, или ядро синтеза. Становимся в зале изначального шестящего отца 256 изначальным явлено. Синтезируемся нашими хум с хум изначального шестящего отца, стяжаем, возжигаемся синтезом изначального шестящего отца и просим у отца преображения каждого из нас и синтеза нас 22-й частью сообразительности. Мы просим отца сотворить нам 22-ю часть. И на основе того, что мы имели в базе для этой части. Мы это рассматривали с вами. И являя перспективу нас, это отцу видно, этой частью. И синтезируя с отцом, мы стяжаем прямой огонь части сообразительность изначально вышестоящего отца. И нужно непредубежденно телами, домами, сферами напитаться огнем сообразительности отца. Есть. Заполняйтесь. Далее стяжаем, просим у отца. И стяжаем. Прямой синтез части сообразительности. Проникаемся ею. Синтез нас перестраивает на новые стандарты, границы наших возможностей. А новое в том, что у нас появляется эта часть отдельная. И проникаясь этой частью, мы стяжаем собственно 22-ю часть, сообразительность каждому из нас и синтезу нас. Или присутственным ракурсом, или изначально проявленным. Ну, изначальным пока сложно. Но кто знает, что даст отец. Изначальным на перспективу можно в том числе. И проникаясь этой частью, оформляемся 22-й частью сообразительности. Центровка ее в центре головного мозга, вплоть до физики. Вокруг сфера. И стяжаем у изначального стоящего отца 256 оболочек сообразительности, соответственно, количество наших частей в метагалактике. Стяжаем у изначального стоящего отца ядро синтеза сообразительности. Стяжаем тело сообразительности, разрядное. Из 256 разрядов сообразительности изначально вышестоящего отца состоящего. Проникаемся. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем у отца 256 эталонных сутей сообразительности отца. В целом стяжаем ядро синтеза 22-й части, прося отца наделить нас эталонной, изначальной, проявленной или метагалактической генетикой сообразительности, то есть синтезировать сути легко и естественно, просто. Правда, это нужно будет разработать, но это дано сейчас, проживайте. Вот, ракурсом трех перечисленных видов материи. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, мы просим у отца образ изначально вышестоящего отца, часть сообразительности. И стяжаем образ не отца, а образ изначально вышестоящего отца, часть сообразительности. И начало-начал этой части, или предначальность сообразительности каждого из нас. Истинное явление Отца — сообразительность у нас. И проникаясь началами начал, мы просим у Отца волю, применение, разработанность сообразительности каждому из нас. Проникаемся. Стяжаем у отца пакет стандартов, законов, методов, причин сообразительности. Не правила, а причин сейчас идет. И там до 16 позиций разворачивается. От стандартов до правил. Правила на первой позиции, причины на 13-й, стандарты на 16-й позиции. Далее синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем дух сообразительности изначально вышестоящего отца. Для всех нас он изначален. И напитываемся духом сообразительности изначально вышестоящего отца. И стяжаем перспективу могущества каждого из нас, частью сообразительности, пробужденный или Будда. Многие из вас это не допускали и сейчас в шоке. Уберите эти шоки, это старые границы. Человек должен быть пробужден отцом сейчас. Человек должен быть путем, идти путем и Будды, и Христа, и Майтрея, и далее. 8, а то и 16 путей должно быть. Примите это как естество и простоту. То, что дано отцом, не обсуждается. Это дано. Это в генетике заложено. И только наши привычки и неверие препятствуют проявлению, развитию того, что дано. Вот вам и все эпохи и сложности ее. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, вспыхиваем или стяжаем и возжигаемся волей пробужденности отцом каждому из нас и синтезу нас. и вставая на путь могущества и сообразительности, 22-м синтезом, мы стяжаем путь пробужденности и пробужденного Отцом человека, каждому из нас и синтезу нас. Стяжаем у изначально вышестоящего Отца образ пробужденного человека, каждому из нас и синтезу нас. И синтезируя с Отцом, Отец предлагает, Отец вам сейчас дает перспективную цель, куда вы в развитии стремитесь, что вы достигаете. Попробуйте сейчас, действуя, применяя с частью сообразительности, впитать эту цель от Отца и записать этой частью, может быть, не расшифровывая до физики, но записать не то, что вы сообразили до этого синтеза, куда вы развиваетесь, а здесь и сейчас, в зале пред Отцом предстоя. Сообразите цели вашего развития. Перспективы вашего развития. Не определяйте их до конца. Можете эти цели обозначить как этап вашего развития. У Отца всегда есть далее развитие. Но сообразите сейчас пред Отцом, то есть поприменяйтесь разными сутями в Отце. Не только на опыт опираясь, а применяя сообразительность Отца собою, продолжая Отца собою, сообразите, а что вам нужно дальше в себе развивать, нарабатывать, куда стремиться. От Отца проживите это, от Отца сообразите. Многие выпадают, начинают сами соображать без Отца. Не получится. Будете себя ограничивать. Проживите это внутри, как естество, которое у вас срабатывает и начинает проживаться. Если не оформите, даже не разберетесь до физики, в чем эта перспектива, тоже ничего страшного. Главное, чтобы в 22-й части было записано. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом, вспыхивая стяжённое 22-й частью, мы просим у Отца эталонную часть, сообразительность каждому из нас и синтезу нас. То есть она будет как эталон продвигать наши сообразительности в разных материях. И возжигая с эталонной частью сразу, с ядром, оболочками, системами, разрядами и эталонными сутями, мы стяжаем у Отца могущество 22-й частью каждому из нас и синтезу нас, проникаясь им. И эманируем сообразительность как новую сотворенную часть Отцом в Диво. Подразделение служащих здесь, присутствующих на этом синтезе, вводило каждого на планету Земля. И проникаясь сообразительностью Отца, продолжая манировать, мы возвращаемся в физическое присутствие, благодаря изначально вышестоящего Отца за творение нас, изначальных владыку Тхуми и Фаин за взаимодействие с нами. Владыка напоминает о ночной учебе. Я не знаю, о чем она будет, просто напоминает. Сознательно войдите в эту ночную учебу и спите. И продолжая манировать физически, еще раз благодарю всех, мы выходим из практики. И на этом завершаем первую часть 22-го синтеза. Завтра в 8. Я так поняла, да? Всем спасибо. До завтра. Спасибо.